воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Продолжаем беседы по книге «Деяния святых апостолов». И остановились в прошлый раз на эпизоде, который произошел в Эфесе во время двухлетнего пребывания там апостола Павла. Фактически служение апостола Павла в Эфесе было самым продолжительным его пребыванием на одном месте во время его миссионерских путешествий. Это вызвано в первую очередь тем, что Эфес очень большой город, и действительно и потрудиться там надо было значительно больше, чем в любом другом городе. И жатва там была значительно более обильная, чем в другом городе. Но его пребывание в Эфесе, в конце концов, подходит к концу. Из Эфеса апостол Павел направляется в Элладу, то есть в те общины, которые были основаны им во время второго миссионерского путешествия. Бывают Филиппы, Афины, Коринф, Фессалоники, то есть проходит по элладским церквам. И вот спешит вернуться обратно в Иерусалим, чем и заканчивается его третье миссионерское путешествие, торопится успеть в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. И вот, обходя элладские церкви и возвращаясь обратно, он заходит в одно место, в Троаду, где он еще раньше не был, и пытается там вот восполнить свое миссионерское служение. Там в Троаде происходит случай, который привлек внимание деописателя. Остановимся и мы на этом эпизоде. Вот ученики собрались, как сказано, вот ученики в 20 главе. Ученики собрались в некотором доме в первый день недели для преломления хлеба. 20 глава, в 7 стихе сказано. Что такое преломление хлеба? Преломление хлеба предполагает, что они собрались на евхаристическое собрание, то, что мы сейчас называем литургией, потому что содержание литургии как тогда, так и сейчас есть преломление хлеба. Священник и сейчас преломляет этот хлеб, хотя, конечно, не в таком естественном ритме, как это было вот в первенствующей церкви. Но именно само преломление совершается и сейчас священником в алтаре. Это вот именно не просто они собрались покушать, надо понимать. Не просто они вот в течение своей беседы, они вдруг, проголодавшись, стали вкушать хлеб, разделив его между собой. Речь идет об евхаристическом хлебе, об евхаристическом общении, о беседе, которая сопровождает собой евхаристическую службу. То есть фактически все то, что они совершают в течение этой ночи, есть такая не связанная каким-либо регламентом литургии. Апостол Павел много говорит, много беседует, много произносит, читает, очевидно, Священное Писание, но это некоторая канва, некоторое обрамление того, что является, по сути дела, содержанием, целью, ради чего собрались ученики в этой комнате, а именно преломление хлеба, то есть причащение телу и крови Господа Иисуса Христа. А первый день недели, тоже надо понимать, это речь идет о воскресном дне. На самом деле, по церковному календарю и сейчас воскресный день является первым днем недели. В литургическом цикле всегда это можно проследить, хотя люди только заходящие, приходящие в церковь, на литургию, они, конечно, не воспринимают воскресенье как первый день недели, но по всем богослужебным книгам люди, которые внимательны, которые понимают после долгого хождения в церковь или после специального обучения этому, которые понимают ход православной службы, они замечают, что на самом деле действительно началом богослужебной недели является воскресный день. Он определяет глас, то есть тот напев, которым будут петься песнопения всех последующих дней, он сдается именно воскресным гласом. Потом все остальные дни до субботы поются этим гласом, этим напевом, так скажем. А новый воскресный день сдает иной глас. И песнопения поются другим гласом всю неделю до субботы. Особенно это ярко проявляется, например, в пасхальные дни. Вот в праздновании Пасхи, которое по церковному календарю, по церковному богослужебному правилу совершается с самой Пасхи до Вознесения Господня. День накануне Вознесения Господня называется днем отдания праздника Пасхи. Вот фактически праздник Пасхи празднуется 39 дней. И каждая неделя в течение этого празднования Пасхи посвящена какому-то событию. Например, вторая неделя после Пасхи, второе воскресенье после Пасхи вспоминается неделя о Фоме, третье воскресенье – это неделя жен Мироносец. И все последующие дни после воскресного дня, когда поется служба, например, женам мироносицам, все последующие дни, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, канон жен мироносиц, песнопения жен мироносиц, они читаются и поются в течение всей недели. Вот это очень ясно видно из богослужебного устава, что до сих пор в церкви началом недели считается воскресный день. Он так и называется – неделя по церковному, не 7 дней, а день, неделя. Отсюда известное название «понедельник», то есть тот день, который после недельного дня. То есть ученики собрались в Троаде, воскресный день, собрались на литургию, так скажем, современным языком, на причащение тела и крови Христова. И там собрались, поскольку вечером, это тоже правило общее для первенствующей церкви, сохранявшееся достаточно долго, фактически до того момента, когда прекратятся гонения на церковь, христиане будут собираться на воскресные дни, на литургию, собираться в основном по ночам. И именно это определяет ту традицию, которая осталась и содержится в нашей церкви до сего дня, в некоторых монастырях, в некоторых монашеских, монастырских уставах. И особенно ярко проявляется в пасхальный праздник или в рождественский день, когда принято служить службу, литургию, причащаться именно ночью. Это как раз то, что осталось в нашем современном правиле совершения богослужений от правила древней церкви, которая собиралась ночью, накануне воскресного дня, ночью на совершение таинства причащения тела и крови Христовой. И поскольку беседа была очень долго, время было жаркое, окна были открыты. И некоторый человек, он задремал, Евтих, задремал, слушая долгую беседу апостола Павла, и свалился с третьего жилья, как сказано. Все, конечно, удивились этому и испугались, и были в трепете, но и показалось поначалу, что юноша погиб, что он умер, но апостол Павел, спустившись и припав к нему, сказал, что он жив, и продолжил свою беседу и богослужение дальше. конце концов Евтих присоединился к ним. Этот случай поразил очень многих, как сказано, и не случайно он привлек внимание деописателя, то есть автора книги «Деяния святых апостолов», евангелиста Луки, потому что он действительно, вот этот случай, очевидно, оказал воздействие, оказал какое-то впечатление, произвел на всех, кто тогда был. Может быть, нам кажется это после всего того, что мы знаем о чудесах Божьих, начиная с тех самых времен до сего дня, зная очень многих святых, которые творили чудеса, очень много об этом читаем, мы, конечно, уже не воспринимаем это с такой непосредственностью, как воспринимали тогда. Но каждый может представить, если вдруг вот сейчас, во время любого богослужения, во время крестного хода, во время какого-то торжественного литургического действия вдруг случится нечто подобное, то есть случится такое, что человек вдруг случайно по какой-то неосторожности или по какому-то стечению обстоятельств вдруг умирает. Это, конечно, происходит тяжелое, производит впечатление, что вот все понимают, что он умер во время такого торжественного события, торжественного действия, вот, какой-нибудь литургии или еще какого-то молебна очень радостного. Это воспринимается очень тяжело. И вдруг человек, которого почитали мертвым, оживает и дальше участвует с нами в продолжении богослужения. Это и сейчас бы, случись нам быть свидетелями этого события, и сейчас бы на нас произвело очень сильное впечатление, потому что это показало бы нам, это дало бы нашему опыту непосредственно пережить, что Бог здесь, что Он не только верой мы воспринимаем, что Он присутствует здесь во время этого богослужения, что Он действительно присутствует здесь с нами во время этого молебствия или во время этого крестного хода, что Он действительно здесь. Мы увидели сейчас Его зримое присутствие. Мы увидели вот по этому чуду, которое произошло, Бог не допустил оставить жизнь, не допустил умереть этому человеку, пока не свершилось священнодействие, пока не закончилась служба. Он не попускает умереть, свершиться горю, свершиться такому нерадостному событию, как смерть, пока не закончится торжество его силы, торжество человеческой веры. Это и сейчас бы нас тронуло, и сейчас бы произвело впечатление на нас.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Но время апостола Павла постепенно иссякает. Он обходит все основанные им церкви на самом деле в последний раз. Он спешит в Иерусалим, зная, что там в Иерусалиме произойдет нечто особенное, неожиданное, не так, как это было в прошлое его посещение города Иерусалим. Как сказано об этом в 20 главе, «Я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной, только Дух Святый по всем городам свидетельствует, что узы и скорби ждут меня». И дальше добавляет: «Вы уже не увидите лица моего». Это, конечно, очень печально, это очень горько и для апостола Павла, и для тех людей, которых он оставляет. Он, как скажет в одном послании, что он родил их проповедью во Христе. Он как отец им, он как наставник. Он привязался, отдал им все, вот всю душу свою он истощил для этих уверовавших по его слову, по его свидетельству, уверовавших во Христа людей. Ни один отец не делает столько для своих детей, особенно в духовном плане, сколько сделал для них апостол Павел. Но ведь он служил не только духовно. Как скажет он опять-таки в одном из своих посланий, защищая свое апостольство, он говорит о том, что он никогда ни от кого ничего не взял. Всю ту милостыню, которую он собирал, путешествуя миссионерское, совершая миссионерское служение по разным городам, все это собиралось для того, чтобы накормить нищих Иерусалима. А то, что надо было ему или тем, кто были с ним, все это он зарабатывал своими собственными руками. Он знал ремесло, он делал палатки. И вот, собственно, с Акилой и Прескилой он познакомился именно на том основании, что у них было общее ремесло. И всякий раз, когда он не проповедовал, он занимался тем, что делал эти палатки. И этим питался, этим жил. То есть, фактически, он и физически, и телесно, материально, он служил, истощая все, что было у него, на тех, кто был рядом с ним, на тем, кто нуждался, на тех, кто уверовал и требовал нужду в чем-то, какой-то помощи, какой-то заботы, какое-то участие. Какого бы уровня эта забота и участие не было, апостол Павел всегда оказывал материальную ли помощь, душевное ли утешение, духовное ли поддержание. Апостол Павел всегда был рядом в течение этих лет, когда происходили его три миссионерских путешествия. И вот он оставляет и ему горько, потому что он не увидит больше тех, кого он любит, как мы увидим еще не раз, любит всей бездной своей удивительной большой души. И им грустно, потому что на самом деле от них уходит, и они это понимают больше, чем отец, больше, чем наставник. Они понимают, что больше никто никогда апостола Павла им лично не заменит. Но это должно случиться, потому что каждый апостол, каждый духовный наставник, каждый духовный отец, если он в Боге служит своим чадам, он понимает, что его задача такая же, как служение Иоанна Предтечи, который сказал однажды: «Мне ему должно расти», то есть Христу должно расти, «а мне умоляться». То есть задача любого апостола и духовного наставника в том, чтобы привести человека ко Христу, в том, чтобы человек научился вот делать то же самое, что делает апостол Павел, чтобы он научился взывать к Богу с таким же дерзновением, как апостол Павел, чтобы он научился служить ближним так, как служил апостол Павел, чтобы, так скажем, целью любого духовного наставничества является то, чтобы человек мог жить с Богом без духовного наставника. Чтобы на самом деле однажды он достиг такого состояния духовного, чтобы ему духовный наставник стал бы не нужен. Чтобы он непосредственно мог бы за всяким недоумением обращаться бы к Богу. Вот смысл духовного наставлений, смысл апостольства. И апостол Павел очень хорошо это понимает, и в своих посланиях мы еще увидим, как он об этом говорит. Но тем не менее, все равно это больно и грустно, это расставание. Но важно понять и другое. Апостола Павла влечет дух в Иерусалим. Он ясно об этом говорит: «Я по влечению духа иду в Иерусалим». И этот же дух свидетельствует, что узы и скорби ждут его в Иерусалиме. Он не уклоняется от того, хотя знает по свидетельству духа, что его там ждут узы и скорби. Не уклоняется, потому что не может, ибо такова воля духа, чтобы он шел в Иерусалим. И не хочет, потому что эта воля Духа давно им чаема, давно им ожидаема, давно он ищет этого состояния, чтобы каким-то образом пострадать за Христа, каким-то образом прикоснуться. Он и так достаточно страдал, но он никак не может насытиться скорбями и ищет этих скорбей за за тело Христово, за народ, которому Он проповедовал Христа. Так и должно быть на самом деле, и поистине так бывает во Христе. И Христос, зная, что Его ждет, никогда даже вот никаким движением не пытается отклонить ожидаемую наступающую крестную казнь. Он может призвать легионы ангелов, но не делает этого. Он может остановить Иуду, но не делает этого. Он молится только о том в Гефсиманском саду, чтобы Бог укрепил его, принимая ту чашу, которую надлежит ему пить. Вот это такая парадоксальная, динамичная ситуация в духовной жизни у подлинных духовных подвижников, которые всей глубиной своего духа возлюбили Бога во Христе. Они живут так, они знают, какие скорби, когда и где их ожидают, и никогда от них не уклоняются, потому что дух их влечет именно к тем скорбям, которые им назначены. Так апостол Павел и говорит, что вы плачете. Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. То есть, на самом деле, он знает, что его ждут узы и скорби, но он хотел бы больше. Он хотел бы смерть принять, но духу пока это не угодно. Богу пока это не угодно, и он радуется хотя бы и тому, что ему надлежит принять узы и скорби за Христа. И вот потом уже, когда эти скорби и узы за Христа коснутся его, он так опишет в послании к Колоссянам свое всегдашнее стремление. «Ныне радуюсь я в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей, скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Речь не только о том, что он христианин, о том, что он священник, он миссионер. Он обратил к Богу, по воле Бога, обратил значительное число людей. Он создал Церковь. А созидание Церкви без скорбей за эту церковь немыслимо. Так не бывает. Это путь, который указан и назначен Христом. Так он называется пастырь-начальник, начальник-пастырь. Он первый прошел этим путем. И всякий, кто по воле Христа созидает церкви, всякий, кто по воле Христа приводит людей к вере, помогает возрастанию их вере, открывает для них чудо Христа, силу Христа, красоту Христа. Всякий такой человек, он несомненно именно постольку, поскольку он со Христом и во Христе и продолжает дело, которое начал Христос, он несомненно вольно или невольно, он духом стремится к тому, чтобы либо принять те страдания за обращенных к нему людей, которые посылают ему промысел Божий, либо сам ищет этих скорбей и страданий за обращенных к нему людей, понимая, что только вот таким образом можно утвердить жизнь этих людей во Христе. Как сам Христос умер за нас, претерпел страшную и невообразимо тяжелую скорбь, телесную скорбь, духовную, душевную скорбь за тело Христово. И этими страстями мы ожили. Эти страсти Его, страсти Христовы, как говорится в богослужебных книгах, мы стали бесстрастными, ранами Его мы исцелились. И вот таким же образом всякий, кто продолжает дело Христово на поприще миссионерства, пастырства, священства, он, несомненно, уподобляется Христу, ищет, как бы уподобиться Христу, и принимает скорби за тело Христово, за обращенных к ко Христу людей, понимая, что иначе другого способа утвердить обращенных людей в вере невозможно. И остаться верным Христу в своем служении Ему по-другому невозможно. Можно сказать таким образом, что вне креста проповедь о кресте Христовом немыслима, невозможна. Она не становится подлинно истинной, подлинно животворящей. Поэтому и мы знаем вот из жизни апостолов, как они приняли вот то, что им было послано Богом, и как они не отрекаются от того, чтобы принять это. Мы знаем, как жили многочисленные вот священнослужители времен мученических, как жили и какие скорби переносили те, кто брали на себя подвиг миссионерства, будь то алтайская миссия или алеутская миссия касательно русских святых, или вот служение где-нибудь в Палестине, как это и видно из жития, например, Авраамия Затворника, или Порфирия Гаскова, или Григория Амирицкого, тех людей, которые проповедовали язычникам Христа, они именно только в скорбях, только через скорби, только через разделение со Христом, несение креста, они могли утвердить обратившихся ко Христу учеников в вере Христовой.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость всему миру.